Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Томский Благовест». С вами урок английского языка, вот языковой школы «Английский пациент». В студии Юрий Михайлович Шлермак, главный преподаватель, методист, изобретатель собственного оригинального метода преподавания и изучения английского языка.
И автор платформы.
Да,
самое главное.
Учебной платформы, позволяющей освоить надежно и надолго английский язык.
Ну да, спасибо.
За пультом это. Александр Акин. И мы сегодня поговорим на актуальную тему арабо-израильский конфликт, несмотря на то, что эта история давняя, но своей актуальности он не теряет, особенно в связи с последними обострениями.
Я предлагаю немного развлечь радиослушателей музыкой.
Давайте начнем с этого.
This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me. And walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be.
Радиослушатели не видят видеоряд, который наложила очень интересная дама, Нина Палей, итальянка она. Дело в том, что эта песня из фильма «Exodus. Исход», фильм американский, голливудский, там Пол Ньюман, очень старый фильм, как раз о становлении Израиля, об отношениях арабов и евреев. Они были, кстати, очень дружными с самого начала. Это очень интересно. Даже теракт был против британцев совместно, из тюрьмы бежали. Очень интересно, не знаю, насколько это соответствует истории реальной, но, наверное, противостояние Великобритании и тогда просто Англии, да, можно сказать, оно было, да, общим, то есть независимость Палестины от Британии.
Палестина была подмандатной территорией на протяжении всего 19 века. И, собственно, Британия распоряжалась. А если говорить о населении, то если брать, собственно, период подмандатный, то еврейское и арабское население по численности было примерно одинаковым.
Mm-hmm. Вот. А расскажите, что вы видели на этом видео и ваши впечатления вообще какие от него? Я имею в виду ту музыку, которую вы только что слушали.
А, впечатление.
Ну, расскажите, во-первых, радиослушатели не знают.
Ну, исторически, там берется вся канва, вот, собственно, я думаю, это парафраз библейский исход, это времена исхода из Египта, когда Моисей там выводит народ, и когда они преследуют, и они приходят как раз вот в землю обетованную, то, что потом стало Палестиной. Потом, собственно, завоевание уже дальнейшее идет. Там были разного рода филистимляне, какие-то еще, кто завоевывал эти территории. Потом, в конце концов, было завоевание, уже изгнание римлянами и рассеяние евреев по лицу земли. Потом Османская империя, которая забрала эту территорию, потом изгнание османов и приход британцев, становление этой территории, как раз то, что называется подмандатной. И евреи постепенно весь этот период после Галута, после рассеяния по лицу земли, постепенно возвращались, но массовые, например, после римского разрушения иммиграция арабов приходилась, например, там исторически, если посмотреть, на 15-16 век, вот, а евреи в основном начали переселяться назад с 18 века. 18, 19, 20 век – это преимущественная иммиграция еврейская на эти территории. Вот. А арабское население, вот по данным и статистике там исторической, примерно к 16 веку стабилизировалось, и больше иммиграции именно на территорию Палестины, именно арабского населения массово не было. А вот еврейская, она как бы пришла на смену, и
когда... А как вы думаете, почему?
Ну, они возвращались назад. В основном это было сионистское движение, оно идейное было, религиозное. И у сионистов есть идея возвращения всех колен Израилевых назад, и есть пророчество, ну, во всяком случае, как я это читал, о том, что когда главы всех 12 колен Израилев поднимутся на гору Сион, то, ну, во всяком случае, в каббалистике я такую историю слышал, что Господь, так сказать, вернет свой завет, и евреи вернут свое богоизбранничество уже не мистическое такое, а совершенно реальное. И в сионистских религиозных организациях это вот верование, оно
сохраняется. А что такое реальное богоизбрание, скажите? Это быть хозяином на всей земле над всеми остальными?
Да, есть такое среди сионистских организаций представление о том, что вот придет именно Машиах, который сделает их господами, и они будут служить, собственно, ему. И вот это избранничество из духовного, как оно сейчас есть, реализуется в,
я думаю, так, что это все-таки самая прагматичная часть евреев реализовала это через финансовые механизмы, через
это
науку.
Чисто религиозное
верование. Я просто сейчас вот немножко иронствую.
Даже, я думаю, даже среди еврейских, даже среди религиозных кругов является маргинальным.
А, вот так даже, да. Вот.
Но, однако же, оно есть. И вот основная, вот, скажем так, движущая сила – это были сионистские организации, у которых, может быть, не впрямую, но идея необходимости возврата именно вот на территорию, потому что именно с этой территории связан приход Машиаха, он есть. Потому что именно Машиах должен вернуться, вот, ну, как минимум, в Иерусалим.
О, вы так много знаете, я не знаю ничего.
Плюс идея возврата храма обязательно, что храм должен быть восстановлен, и должно вернуться, вот левиты ждут, так сказать, возвращения к своему служению, и храмовое богослужение, в конце концов, должно вернуться. Синагога – это не храм, это учебное заведение, общинное заведение, а на данный момент, вот, собственно, богослужение храмовое не проводится в связи с тем, что вот западная стена – это только часть храма, а сам храм должен располагаться туда, вот в сторону, где сейчас находится мечеть Аль-Акса, но он будет восстановлен с точки зрения верования, убеждения.
Аль-Акса, в английском говорят Аль-Акса.
Аль-Акса. Да,
ну, я ну, мы, кстати, надо напомнить, что мы вообще-то изучаем английский язык здесь, и многие недоумевают, то есть, а вот почему мы на эту тему говорим, а это ведь так далеко. Вот, во-первых, это недалеко.
Это то недалеко.
Есть, это очень близко, и огромное количество, даже не то, что там россиян, то мечей, для них это сейчас эти падающие на них ракеты, падавшие, сейчас уже не падают больше, так как им там надавали по головам всем этим ракетчикам. Я, естественно, будучи наполовину евреем, симпатизирую прежде всего, конечно, государству Израиль, хотя с некоторыми поправками. То есть я, например, не очень считаю справедливым выселение людей, если они там жили десятками лет, да. И, на мой взгляд, этот конфликт можно было предотвратить, ну, например, выселением с предоставлением каких-то благ, и это очевидно, пусть меня будут ругать те, кто не поддерживает, мне это все равно, потому что я все-таки, я, во-первых, абсолютно не религиозен, и для меня, например, религиозный конфликт, но он является смешным там. То есть, конечно, для людей по-другому выглядит все, и для арабов, и для евреев, вот по поводу горы, по поводу этих беспорядков, кто проходит, Иордания там контролирует, или Израиль, вот эти все разговоры. То есть, конфликт имущественный можно было избежать, конфликт, связанный с мифологической картиной мира, конечно, избежать невозможно. То есть, а для меня это именно мифологическая картина мира. Далее, почему это все интересно с точки зрения английского языка? Ну, вот, во-первых, вы только что послушали песню. То есть, между прочим, давайте я вам три слова оттуда скажу. This land is mine, God gave this land to me. То есть, это земля моя, Бог мне дал эту песню. This brave and... там разные исполнения. Golden land to me или ancient, древнюю. А в чем издевка идет вот этой девушки, которая анимацию особенную сделала? Там показаны вот разные воины постоянно, которые завоевывают друг друга, убивают на этой земле, что это земля вечного конфликта. Там есть «When you are by my side, with the help of God, I know that I'll be strong». То есть, когда ты рядом со мной, я знаю, что с помощью Бога, я знаю, что я буду сильным. Причем под Богом в данный момент, как всегда, вылезает либо человек с кувалдой, либо оружие, автоматы Калашникова, либо бомбы, либо танки британские. То есть, ну и кончается эта песня очень печально. «Until I die, this land is mine». И там показан ангел смерти, насколько мне известно. Причем ядерный взрыв еще вдобавок. Ну и потом веселая музычка. Ну, и мне почему-то кажется, что эту девушку возненавидели как арабы, так и евреи, которые, кстати, посмотрите, еще раз наберите, она называется либо Exodus по-разному в интернете, либо This Land is Mine. А зачем это еще надо знать тем, кто изучает английский язык? Ну, во-первых, изучать язык без того, чтобы смотреть новости, невозможно. А новости из этой точки идут горячие непрерывно, просто непрерывно. Поэтому, например, в Судане знать нам, кроме как столицу Судана, не надо ничего для того, чтобы знать английский язык. А вот в Израиле надо знать такие города, как Сдерот, как Ашкелон. То есть, эти города надо знать. Почему? Потому что туда прилетают ракеты из Газы. Дальше. Нужно знать, что такое Газа. А теперь, наверное, от меня отдохнете, и вам Александр расскажет, что такое Газа.
Газа – это палестинская территория, по которой проходит граница разделения на палестинскую автономию, как она себя называет, и, собственно, Израиль. Это спорная территория. Некоторые, скажем так, ультраортодоксальные круги считают, что эта территория является израильской, и ее нужно занять и заселить. Арабы считают ее ей, и там постоянно происходят именно такие, скажем, бытовые конфликты.
Вот. Ну, подождите, от того, что какие-то евреи считают, что Газа принадлежит им, от этого бытовых конфликтов не происходит, потому что там евреев нет. Какие там конфликты? Там только арабы живут.
Там в Газе на какой-то территории периодически ультраортодоксы пытались устраивать какие-то то ли поселения, то ли...
Да не-не-не, что-то тут у вас это с историей, это нехорошо, вы меня так порадовали историю древней, а здесь нет, эта территория, она вообще очень небольшая, 4 на 25 километров, самая, кстати, по-моему, населенная часть в мире по густоте, так сказать, населения. Вот. А что касается евреи, оттуда ушли, причем ушли принудительно, то есть сами евреи, сам Шарон, у которого кличка была Бульдозер, он выселил оттуда евреев, то есть это было, по-моему, в 2005 году, он выселил, он, конечно, предоставлены были всем квартиры, и некоторые евреи даже дома свои собственные, там, кто поджигал, кто кувалдой бил по нему, потому что не хотели оставлять палестинцам, но именно израильская армия выселяла тех, кто не желал уехать, это было очень все.
Ну, это как раз, по-моему, трагично. Это были территории, которые вот эти ультраортодоксы заняли.
Не ультраортодоксы, почему? Это все. Нет, там просто был кусок Израиля, и все, он был передан.
Ну, значит, я вот эту часть.
Не, эту часть, да, вас пропустил. Этим. Да, причем это смотришь, это у меня новости же, я записывал новости вот все эти годы, начиная с 2003-го, а эти события, кажется, 2005-го, и там прямо штурм идет, штурм сверху, израильский солдат бросает на них там какие-то бутылки с водой или что-то еще хуже, то есть эти кричат, что вы нацисты, то есть евреи на евреев кричат нацисты, это было решение Шарона, и он, в общем... считает, что это было правильное решение, я не знаю, мне трудно сейчас судить. Все-таки я хотя и был в Израиле раза три, я вам хочу сказать, что несмотря на то, что там вся эта публика рядом не очень, так сказать, мирная живет, но все равно ощущение абсолютно спокойное, то есть это очень интересно. И даже в газете читаешь, страна маленькая, ты в газете читаешь, что какая-то штука прилетела в город в нескольких километрах от тебя. Но, вы знаете, это ощущение, это ведь ложное, потому что тогда, во-первых, когда я туда ездил, это было лет 8 назад, ракеты не долетали до Иерусалима и до Тель-Авива, где я был. А сейчас вот в результате последнего конфликта, последний конфликт длился, я не помню, неделю, да, где-то?
Да.
Да,
ну, кстати, побольше, по-моему, 8, что ли.
Дней. Радиослушатели наши должны знать, из-за чего он образовался. То есть из-за выселения нескольких семей, 7 семей, кажется,
ну,
из восточного Иерусалима. Трудно сказать. Смотрите, во-первых. Во-вторых, вот эти вот беспорядки на религиозной почве, и, может быть, полиция слишком жестока была, и она ворвалась еще в эту мечеть. Но, сами понимаете, для меня ни в коем случае оправданием не может быть запуск ракет в результате имущественного конфликта или, значит, способа, значит, молитвы.
Мало того, ракет по жилым кварталам, то есть ракеты же запускаются не прицельно, этими ракетами просто бабахают в сторону жилых кварталов, ими стреляют не по военным объектам, не по полиции.
Они просто технически не могут это делать.
И это просто, это безусловно, обстрел мирных жителей, абсолютно ничем не оправданный, потому что вот эти вот 3 семьи, которые были выселены, ну,
7.
Это...
Ну, их еще не выселили. Кстати, еще, между прочим, еще решение суда не вступило в силу, там Верховный суд что-то рассмотрит. Но суть не в этом. Я вообще считаю, конечно, сторону палестинскую вообще не стороной, потому что та публика, которая своих детей в пояса шахида одевает, и в детском садике они учатся, и там какие-то Микки Маусы учатся, как надо убить еврея, то есть это вот с ними вообще вот какие-то переговоры, возможно, только чисто тактические. То есть там они с нравственной точки зрения не те, с кем вообще можно договариваться.
Не только с нравственной, но и с юридической точки зрения. Фактически Палестина как государство не состоялась. Они же живут на подачке от ООН, они живут на подачке от международного сообщества, и они самостоятельные. В общем, основная причина, как говорят вот эксперты, которым я, например, доверяю, которые для меня авторитетны, они говорят, что выселение было поводом, но если бы не это, то какое-нибудь другое случилось, потому что сейчас закончились деньги в связи с коронавирусом, международная помощь резко уменьшилась, и вся вот эта палестинская, так сказать, несостоявшаяся государственность, которая живет только на пожертвования от международного сообщества, она резко нуждается в деньгах, и как только у них возникает проблема с деньгами, они тут же устраивают обострение конфликта с тем, чтобы показать себя сиротками и несчастными, и, соответственно, потребовать денег от мирового сообщества.
Ну, надо сказать, что дети там погибают, и погибают они от израильских ракет, и израильские ракеты покупаются на деньги американцев, и это нельзя отрицать. То есть, другое дело, что виноваты это взрослые, которые пускают здесь эти ракеты.
Опять же, понимаете, что значит погибают? Вот посмотрите, как построены объекты Хамаса, террористическая организация.
Между садиков поставят ракеты.
Они, да, они специально строят.
Посмотрите, они-то люди аморальные, они люди с воспаленным совершенно мироощущением. То есть, я их не воспринимаю как так. Но ты должен быть их выше, твои удары должны быть точнее. Наверное, это невозможно. И поэтому получается, вот когда, кажется, Голда Меир сказал такую фразу.
Знаете, вот израильтяне перед тем, как наносить удар...
Ну, они предупреждают.
Они предупреждают, причем задолго, за трое суток последний раз предупреждение постоянно шло о том, что вот по этому объекту будет нанесен удар.
Знаете, что мне в этой вот дискуссии нашей не нравится? Тем, что мы все-таки считаем одних лучше других.
Нет, мы не считаем.
Ну да, оно так и есть. Вот смотрите, что получается. Это ужасно, на самом деле. Но когда мне мой брат показывает арабских женщин, приехавших из Газы, которые ходят по паркам в Тель-Авиве, он мне говорит, наши туда съездить не могут. Это не симметрия, понимаете? И ты должен тогда как-то это для себя психологически уложить. То есть, что мы лучше, получается, понимаете? И вот это, с другой стороны, я, знаете, подумал, вот это тоже неверная абсолютная логика. Я себе представляю каким-нибудь начинающим палестинским в Газе бизнесменом, который взял в долг там, у дедушки $1000, купил каких-то сигарет, понимаете, чтобы продать их на улицах. И в этот момент вот прилетела ракета сначала в Израиль Хамаза, потому что они первые. И вот ему-то, например, этот Хамас, он не сдался. И выселение, все эти способы молиться, ему они абсолютно неинтересны. И вот я как раз на стороне вот этого человека. То есть, я его не считаю, то есть, что он какой-то враг. Но, получается, они выбирают себе людей, которые ведут себя так, что обстрел неизбежен их. То есть, при этом, да, они хотят вернуть землю, которая была когда-то их, но тут вопрос тоже, вот мне интересно, Александр, ваша точка зрения. Что такое вообще земля принадлежит кому-то? То есть, вот исконная, да, что такое исконность? Она в данном случае, даже вот Сибирь, если взять, у нас что, речь идет о селькупах, об остяках, да, о русских, да. А кто-то там до них, а там кто, арабы, евреи. И я вот тут выражаю такую, знаете, может быть, тоже выскажу непопулярную мысль, что земля, наверное, должна принадлежать тем, кто лучше всех организует на ней жизнь. Вот, как вам мой тезис, он хороший или нет?
Тут его нельзя не разделить на несколько. Во-первых, принадлежность, скажем, юридическая, во-вторых, принадлежность религиозная, а в-третьих, право, например, на землю, чем оно определяется. Вот если брать данный контекст, дело в том, что большую часть земель, которые принадлежат сейчас арабам, евреям в Израиле, это земли, которые были куплены. Куплены – это земли, которые были куплены у арабов, это земли, которые были выкуплены у османов. В основном земли, которые принадлежат Израилю, это земли, за которые Израиль заплатил. Это его собственность в этом смысле.
А если он их купил у тех, кто их захватил у кого-то?
Вот для Израиля в данном контексте вот это собственность. Они защищают свою собственность.
Не, ну, подожди, вот Восточный Иерусалим там разве защищает свою собственность? Так почему тогда не выселили раньше? Там просто менялось законодательство с 1947 года начиная.
Нет, есть спорные территории, то, что называется Голландские высоты, вот Газа, там еще что-то, но основная часть земель, например, тот же самый там Тель-Авив, это то, что было выкуплено еще начиная с 19 века, продолжалось там в 20 веке вот этот выкуп земель. Соответственно, в этом смысле, когда израильтяне отстаивают право на землю, они отстаивают совершенно имущественное право, которое является незаконным. Вот другая часть вопроса, право на землю какое-то там идейное, религиозное, право завоевания, другая история уже. Вот в этом смысле арабы, то есть евреи имеют полное право на свою территорию, поскольку они купили эту землю. То, что она когда-то там принадлежала им, и то, что сионисты когда-то там считают, что вот Господь там дал Моисею эти земли, вот в данном конфликте это не имеет значения, поскольку здесь совершенно другое право, которое евреи, живущие на этой территории, зафиксировали вот деньгами собственными.
Ну, у меня эмоциональное ощущение было другое. Вот представляете, я хожу с ребенком 3-летним, с женой, по совершенно шикарному захожу в парк, оформленный, там детская площадка шикарная. У меня такое, знаете, ощущение, меня сейчас выгонят. Это первое ощущение. Второе ощущение, мне, наверное, надо кому-то заплатить. И только потом ты расслабляешься и понимаешь, что это так для всех. И вот если какая-то нация способна такую жизнь организовать, то, наверное, она всегда права. Понимаете? Вот не очень хорошая мысль, согласитесь, да? То есть, если у кого-то есть... Если эта нация имеет определенное религиозное убеждение, а там живут другие, которые мыслят по-другому. И, как мне сказал, по-моему, это был таксист, араб, он сказал, что мне совершенно не нравится, что мой ребенок должен петь про какую-то еврейскую душу в школе. Я не знаю, что он поет или нет. Потом я ему задавал другие вопросы, ему, что тебе здесь может не нравиться. Он говорит, что вот когда я сажусь, когда ко мне садятся в такси в Иерусалиме и спрашивают, араб ты или еврей, они, кстати, спрашивают, хотя выглядят они одинаково, и язык у них одинаковый. То есть, они его спрашивают и говорят, а он говорит, что араб, и они не садятся. Вот как вы думаете, почему?
Не знаю.
Ну, он сказал, что цель не бояться, нет. Речь идет о том, чтобы материально поддержать своего. Но это, он сказал, только в Иерусалиме. Вот смотрите, меня сейчас могут слышать те, кто живет в этих местах. Они могут сказать, что ты дикий абсолютно. Я просто говорю некое просто мнение, которое я получил в разговоре с человеком, с которым я ехал 2 часа в машине. Вот, это первое вот ощущение. Потом второе, он сказал, что... Вот оно вызывает особый бунт в душе у тех, кому я это рассказываю, что за одно и то же нарушение... ДПС оштрафует арабы и не оштрафует евреи. Вот когда я это передал, тоже это вызвало критику меня. Кстати, еще знаете, за что меня покритиковали? У меня закончилось лекарство одно мое, которое мне нужно было обязательно иметь, которое здесь у нас в стране третьего мира, грубо говоря, да, можно купить в любой аптеке, что является нашим гигантским преимуществом, что у нас вот пока небольшая истерика с антибиотиками, но то, что нужно было мне, оно продается здесь без рецепта спокойно, и оно потребовалось мне там. Причем, так скажем, мне было весьма хреновато. Я не знаю, такое слово можно говорить здесь?
Можно.
Вот. Так вот, когда я пришел в больницу, мне сказали, давай $100 в очередь и так далее, я вдруг понял, что я так никогда не жил, чтобы обстоятельства мной руководили, забрал свои $100, я их успел заплатить, потом вышел, беру таксиста-араба и говорю, вези меня в страну третьего мира на своей территории. Он говорит, да зачем? А я говорю, да вот мне надо. Он говорит, да я тебе сейчас так куплю. Так. То есть, видите, абсолютно дружелюбная атмосфера. То есть, понимаете? Вот, то есть, когда они там внутри, то есть, все, они не хотят, как мне кажется, быть другими. Я этого не заметил. Возможно, сейчас обострилась ситуация, там вот этот внутренний конфликт, если мы с вами же читали переписку Аркаши Майофиса вот в этой дискуссии. То есть там написано, что он написал, что самый главный плохой результат – это то, что внутренний конфликт внутри Израиля. То есть типа, снаружи-то бог с ними, мы привычные, да? А внутри это действительно очень плохо. Кстати, мы начали говорить про город Сдерот, и я хочу зачитать сообщение. Евгений Мардерфельд разговаривал с партнером, живущим в Сдероте. Такой интенсивный обстрел он с семьей переживал впервые, хотя в Сдероте живут много лет. Непонятно, чем занимается разведка, почему были накоплены такие большие арсеналы ракет, и почему не проводились упреждающие удары, направленные на уничтожение ракетного арсенала Хамаза. При этом операции в Сирии, направленные на ослабление военного присутствия Ирана, проводятся постоянно. Вот. Ну и дальше, потому что всем на нас и так далее. И вот второе пишет... Хватило пару ракет в Тель-Авив и центр, чтобы они вдруг встрепенулись срочно, решили закончить войну. Как же, кофе им помешали пить, на пляже загорать. То есть, это уже внутренние такие противоречия. Видите, нам-то весело, конечно, в это дело, но там это все не очень весело. Знаете, кстати, удивительная информация, которую я получил, правда, опять же, давно это был, я 8 лет назад, или если не больше был в Израиле, я охранника... в супермаркете, который меня обыскивал, ну, то есть на предмет взрывчатки там всякой, и он мне сказал, что когда Хамас пришел к власти стало спокойней, потому что вот более отмороженных они более стали контролировать. То есть Хамас ведь, ну, меня поправляли, но я написал вот на Фейсбуке, что это, в принципе, организация, избранная относительно демократическим путем. У них все-таки альтернативные какие-то структуры существуют, правда, они со всякими экзотическими названиями, мученики от этого, мученики от этого. То есть, но в любом случае некая такая форма демократии существует, то есть они избраны. А если они избраны, если вы их избираете, то отвечайте за их действия, когда они ставят ракету между садиков и отправляют по Израилю, чтобы преследовать какие-то свои цели. Ну, цели какие? Продолжите, Александр, какие они цели преследуют?
Ну, цели очень простые. Я, опять же, сошлюсь на человека, который разбирается в арабских делах, с моей точки зрения. Цель – получить деньги от мирового сообщества. Потому что, в общем-то, если говорить по большому счету, единственным, собственно, государством на вот этой территории является Израиль, единственное состоявшееся государство. Все остальное, что взять, например, там Ливию, что Ирак – это, в общем, фейл-стейты такие классические. Это государства, которые так, в общем, полноценными государствами не стали.
Ну, Ливию с Ираком зря вы сравните, все-таки Ирак-то какое-то государство.
Ирак из,
выборы с непредсказуемым
из племенных союзов объединил фактически только Хусейн, который действовал силой, действовал жестко. И вот во времена Хусейна Ирак представлял из себя
какое-то более-менее
государство. И Каддафи, да, но она же была Триполитания, то есть вот эти три племенных союза, которые воевали между собой бесконечно. А Палестина, в общем, как государство так и не сформировалось. У них есть какое-то свое правительство, но никакой экономики, никакой государственной структуры они так и не сформировали. А Израиль – это все-таки полноценное государство. И поэтому, вот опять же, как говорят специалисты, внутри Израиля тоже проблема, что они уже не могут сформировать правительство никак. По-моему, пятый раз оно распускается подряд, если я вот в цифрах там не путаюсь. Yeah. И, в общем-то, ему тоже, в некотором смысле, как говорят, правительству выгодно, когда происходит конфликт, потому что именно вот тот состав правительства становится нужным.
Кстати, вы знаете аргумент, почему Израиль 100% может считать демократическим государством?
Нет.
Там, вообще-то, президент в тюрьме сидит за изнасилование. Так, давайте послушаем BBC недельной давности назад, это когда американский президент потребовал прекращения огня. Слушаем.
This is BBC World News. President Biden tells Benjamin Netanyahu he expects a significant de-escalation in violence in Gaza today. As Israeli military sources tell the BBC, their operations in Gaza will continue at full throttle and no ceasefire is on the table.
Ну что, Александр, прочтите.
This is BBC News. President Biden has Benjamin Netanyahu. He expects significant de-escalation in violence in Gaza today. Israel
Израили.
Израили.
Подождите, вот смотрите, Israel – это Израиль, израильский – это Израили.
Israeli military sources tell the BBC the operation in Gaza will continue at full throttle. And so secret.
And no ceasefire and is on the table.
And no ceasefire is on the table.
Так, ну вот смотрите, какие здесь интересные слова. Во-первых, переведите.
Президент Байден сообщил Беньямину Нетаньяху, что ожидает сегодня значительной деэскалации насилия в Газе. Израильские
военные источники,
да? Израильские военные источники сообщили BBC, что их операция в Газе будет идти полным ходом, да?
Да, full throttle, видите, ну как это на полные цилиндры, это вот как на полную катушку, так скажем.
А, и будет идти на всю катушку.
Да, and no ceasefire, cease – это что? Прекратить, ceasefire – это прекращение огня.
До прекращения…
Нет, no ceasefire is on the table, то есть не обсуждается. Есть...
Но прекращение огня не обсуждается, да. Да,
да. Я вот тут еще хотел сказать, что есть перемирие, есть такое слово truce.
Truce. Truce?
Нет, вот если есть, если вы хотите правильный язык себе поставить, вот межзубный звук, то скажите правду о перемирии, то это будет, вы скажете, что это truth, truth. About the truth. Truce. Yeah, truth. Там C-E на truth. Конце. C-E, truce, перемирие. А ceasefire – это просто прекращение огня. Трус, перемирие, но вот есть еще перемирие такое надолго, amnestice – это другое слово. Вот то, что там вот в Корее там было, но... Немножко другое. Поэтому вот слова учатся хорошо в контексте. Но давайте следующее видео послушаем.
This was a pretty sharp change of tone, almost like a school headmaster admonishing a student, calling for a significant de-escalation today.
Я вам прочту. This was a pretty sharp change of tone. Что такое pretty sharp change of tone, Александр?
Pretty – это милый, симпатичный.
Ну, нет, смотрите, это усиление. То есть, если вы говорите pretty much – достаточно много, pretty expensive – достаточно дорогой. То есть, даже pretty bad – то есть, это достаточно плохой.
Достаточно довольно, да?
Да, да, да. Да, вот. Change of tone – то есть, сильно…
Изменение тона.
Изменение тона имеется. Almost like a school headmaster – как будто бы директор школы.
Директор школы.
Admonishing – это вот…
Отчитывающий ученика.
Да, упрекающий, ну да, студента, призывающий к деэскалации. Вот тут можно хотело сказать, что headmaster – это немножко уровень ниже, чем у principal, если слово principal. И всегда надо подумать, еще если headmaster есть, а кто же женщина, да? Headmistress. А mistress – это очень тоже интересное слово, она же вообще еще любовница, но еще хозяйка. Вот интересно покопошиться в этих смыслах. Хорошо. Ну, давайте теперь послушаем еще одно видео.
And after the White House statement was released, Mr. Netanyahu also released a statement saying, "I'm determined to continue this operation until its goal is achieved." Now, of course, that raises the question of what is the goal, and that essentially is the destruction of as much Hamas infrastructure as possible, and guarantees that Israeli civilians are going to have a prolonged period of calm after this is all over. And by prolonged, I mean years. That is what Israel expects from this.
Я сейчас преподаю и зачет организую на факультете журналистики в ТГУ. Вот сейчас я представлю, что Александр учится у меня, и он мне сейчас переведет все, что вы сейчас послушали. Попробуйте.
И после того, как было опубликовано заявление Белого дома, господин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сказал:
«Полон решимости,
я полон решимости продолжить операцию до тех пор, пока ее цель не будет достигнута». Угу. Теперь, конечно, возникает вопрос: а что же это за цель? По сути, это уничтожение максимально возможной инфраструктуры Хамаса и гарантии израильским гражданам, что
иметь prolonged period, что такое prolonged period,
длительный период спокойствия после того, после окончания всего этого.
Ну давайте послушаем совсем маленькое еще такое видео аудио.
Yeah, I think the messages are pretty mixed. There's been reporting really for about the last 24 hours that a ceasefire might be on the cards.
Александр, прочитайте и переведите.
Yeah, and the messages are pretty mixed.
Ceasefire
might be on the cards. Да, и сообщения довольно неоднозначны. Прекращение огня, возможно...
Может быть, on the cards тоже идиома. Обратите внимание, вот все время идиомы очень важные.
То есть, типа, можно сказать, что прекращение огня может быть только на бумаге?
Так, нет, нет. Может быть, это как опция, возможно, on the cards. То есть, вот я карты держу, и вы карты. Вот у нас в картах прекращение огня есть.
А, вон.
То есть, это имеется в виду, это опция возможная. Да. Понял. Вот смотрите, как легко. Если бы вы сейчас видели, вы видели бы израильскую ракетную установку. Если делать, конечно, репортажи злые про Израиль, можно писать, как они обстреливают бедных палестинских детей, но это на самом деле установки, которые сбивают ракеты. То есть вот этот...
Система «Железный купол».
«Железный купол», да. И на нее ракеты снабжает как раз США деньги. То есть вот давайте мы послушаем.
While we were there, they launched. While we were there, they launched.
While we were there, they launched. Смотрите, launch – запускать. То есть AU всегда читается как O. А вот следующее видео довольно интересное. Оно отражает вот, отсутствие любопытства у многих, кто изучает английский язык. Слушаем.
A volley of missiles was heading out of Gaza, north towards the Israeli town of Ashkelon.
В этот момент показано небо и следы от ракет в небе, от Хамаза ракет. И что там сказано? A volley of missiles was heading out of Gaza north to Israeli town of Ashkelon. Volley. Вот я всегда проверяю, насколько любопытен человек, когда изучает язык, потому что вот когда я лично учу кого-то, моя задача – это только пробудить любопытство в человеке, не к языку, вообще к информации на языке. И Ну, как вы думаете, что такое Александр волейбол?
Ну, исходя из этого текста, типа вспыхивающий мяч.
Да нет, не хитрите. То есть все знают, что такое футбол. Кстати, никто не знает, как футбольный мяч. Футбольный мяч это тоже будет футбол.
Тоже футбол.
Да. То есть оттуда я это знаю. Но я вот дырку видел в самолете, и там было сказано футбол сайз. И все. Никто же не сказал футбол бол сайз, да? А дальше, если вы видите, ну, допустим, баскетбол, да, ну что такое баскет, да, это корзина же, да, то есть это тоже понятно все. Но ну, почему не интересовались, что же такое волей в этом самом? Просто сильный удар, если речь идет там о шквальном огне, если это военный термин. Вот и все, volley of missiles. Так изучается язык, господа. То есть, только в контексте. Никакие там таблицы со словами. Вы должны чем-то интересоваться. Вот если вам интересно то, как я учу, звоните мне лично 507-808. Давайте мы еще послушаем последнее видео.
Not many were found alive. Not many were found alive.
На этом видео такой трагичный момент. Пытаются достать спасатели палестинские, те, кто пострадал от израильских ракет. И фраза звучит Not many were found alive. Прочитайте, Александр.
Not many we found alive.
Were, были. Not many were found alive.
Found alive. Немногие выжили.
Нет, давайте вот тут конкретно переведите. Немногие были найдены живыми.
Немногие были найдены.
Вот смотрите, как, если вы что-то смотрите и слушаете, не обязательно вам кому-то платить, там, звонить Лермаку и говорить, там, научи меня. Услышали фразу, продумали ее и теперь варьируйте. Вот сейчас я Александру скажу, чтобы он мне родил три, как минимум, предложения на основе вот этого. Попробуйте. Подсказывают. Not many people were found alive.
Not many people we found alive.
Еще.
Not many were found alive.
Не-не, кого? Кого в самом начале? Not many children were found alive.
А, ну, я хотел по-другому сказать. Not many were found alive in this, там...
Ну, а можно так, да, отлично. Да, да, да. Я просто предлагаю заменить.
Или есть, in this place.
Ну, да, тут я просто вам предложил поменять not many кого were found alive, not many там, dogs were found alive. Может быть, там этот зоологическая какая-то лечебница была. Еще я в заключение хотел бы рассказать о удивительной американской женщине, которая тоже мне открыла глаза, я как своего позора тоже на Фейсбуке написал, там написано REP, ну, рэп, я подумал, что это Republican, а это, в общем, она палата представителей, я так подумал, как такое существо могло, в общем, у республиканцев затесаться, то есть, естественно, там меня поправили тут же американцы, то есть сказали, что ты с ума сошел, это же самая одна из безумной группировки, вот, и что она со слезами там, как это, про Газу, про все это, и как она, вот смотри, if there is one thing Detroit instilled in the Palestinian girl from Southwest, it's you always speak truth to power. Even if your voice shakes, что ты всегда говоришь правду властям, даже если у тебя дрожит голос. Обратите внимание, текст написан заранее, голос дрожащий, запрограммирован, слезы запрограммированы. При этом она тут же... Она, кстати, интересные исторические параллели проводит. Например, она говорит, есть же такое движение BDS, Boycott, Divestment, Sanctions. То есть, бойкот... Invest – это инвестировать, divest – это значит вынуть деньги из какого-то бизнеса, из территории, и санкции, то есть BDS. И она говорила, что именно это сработало для того, чтобы разрушить режим апартеида, апартеид Южной Африки, то есть экономический бойкот. И вот она приравнивает Южную Африку к Израилю. Александр, как вы считаете, есть какая-то параллель, моральное право у нее об этом говорить? На мой взгляд, чуть-чуть есть, ну, совсем чуть-чуть.
Ну, я думаю, сугубо, скажем так, культовое, религиозное. Если...
Не думаю. Ну, Смотрите, на самом деле, что такое апартеид вообще? Откуда это слово взялось? Вы помните?
Нет, если говорить об исключительности, то можно в таком контексте.
Нет, не исключительность. Нет, нет. Речь идет о, например, раздельном проживании. То есть обязательно должно быть раздельное проживание. И если ты живешь вот там за стеной, тебя огородили стеной, вечно про нее будет Роджер Уотерс петь. В общем, и тебя, ты идешь на работу, и тебя все время обыскивают. Почему? Ну, потому что тебе доверять нельзя. И тебе, ну, никак нельзя жить вместе, если у вас на уме взорвать. Не у всех. Вот беда-то в чем? Что
да,
вот этих
что
вот
не
безумных...
угадаешь, кто именно.
Да, и это, вот, это очень такая трагичная ситуация. Я не знаю, была ли эта фраза сказана Голды Меир или нет, что мы можем простить арабов за то, что они убивают наших детей, мы не можем их простить за то, что они заставляют нас убивать их детей. Ну, видишь, какая несимметрия. Я не знаю, была эта фраза реально, но откуда-то я ее взял в голове своей. Потом у нее вот этой вот дамы, политика американского, которую я сейчас процитировал, у нее интересные параллели. Смотрите, то есть Израиль и апартеид, и Южная Африка апартеид, Black Lives Matter в Южной Африке, они же там значат, и Palestinian Lives Matter. И вот я сейчас здесь, она смешала все в кучу, включая индейцев еще, то есть местных. То есть это типичная политика демократов, и я вот тем, кто изучает английский язык, вот настойчиво повторяю вам, научитесь отличать демократов от республиканцев, Хамас от Израиля. То есть если вы вот это почувствуете все, мир станет вашим, понимаете? Даже если вы будете жить там в деревне под Колпашево, понимаете? То есть вы все равно будете ощущать себя человеком мира, ну, тем более сейчас есть интернет. Ну, то есть это открывает глаза на все. Ну, я не знаю, какие, если есть еще вопросы. Ну, кстати, по изучению языка, еще раз вам повторяю, мой телефон 507-808. В любое время дня и ночи можете мне позвонить. Я что-то скажу, помогу.
Ну, вот. Да, мы присоединяемся к мысли о том, что для того, чтобы жить в окружающем мире, нужно представлять этот мир, понимать, не прятаться, не закрывать глаза. Не навешивать на себя шоры ни религиозные, ни политические, ни политкорректные, а стараться, так сказать, смотреть на вещи трезво и составлять свой собственный взгляд на вещи.
Да, мы, кстати, тут не навязываем никакую точку зрения.
Нет,
главное,
конечно,
владеть информацией.
Конечно.
Не, мы пытаемся, конечно, навязать, но то, что
нет,
мы выражаем.
Мы обсуждаем, уже... мы ничего не пытаемся
но,
навязать.
Но, по крайней мере, нужно знать, о чем идет речь. Понимаете, вот аргументы против. Я, кстати, одним из упражнений вполне считаю неплохое разделить студентов на арабов и евреев, на какую-нибудь Аль-Джазиру и CNN, CNN и Fox News, на антисемитов и сионистов. Это совершенно не важно. Нужно уметь дискутировать, отстаивать точку зрения. Это самое главное. Она у вас все равно будет какая-то уникальная. Вы же заметили, что у меня достаточно противоречивая точка зрения, и многие, кто знает ситуацию на месте, они вообще скажут, что он вообще больной, я думаю, да? Но я хочу сказать, что меня это нисколько не оскорбит, потому что они там друг друга тоже больными все считают, понимаете? Они все разные на месте.
Но у нас нет готовых ответов. Мы призываем вас самим искать ответы и самим думать над своей, над окружающей жизнью. Yeah. Это вот то, что Юрий Михайлович всегда говорит, пробуждать любопытство – это очень важный стимул как познать окружающий мир, так и познать себя. А на этом мы с вами прощаемся. С вами был урок английского языка от языковой школы «Английский пациент». За пультом был Александр Дракин, со мной был Юрий Михайлович Лермак. Телефон 507-808. Пишите, звоните. Учите английский язык, он учится легко, но не быстро.
Желаю успеха.
До свидания.
До свидания.